Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем нашу беседу с членом региональной общественной организации ветеранов военной контрразведки Павлом Васильевичем Новоселовым, который в нашей студии. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
И вот я нашим радиослушателям напоминаю, что в прошлом году, в 2025, мы отмечали 80-летие победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И у вас есть вот такой совершенно замечательный альбом, посвящается Великой Отечественной войне «Наша дорога к победе. Главное сражение». И вот я хотела бы, чтобы мы с вами непосредственно сегодня поговорили, как вы работали, как вы создавали этот альбом, потому что вот подбор материалов – это тоже чисто ваша личная инициатива и огромный труд, огромная работа, которая была проведена. Вот здесь есть такая интересная страничка, на которую я бы тоже хотела обратить внимание. «Наша дорога к победе 1941-1945 года». И я бы хотела, чтобы вы о ней конкретно рассказали, потому что это, как вы говорите, главная страничка в этом альбоме. Это вот все вот эти... Самые важные вехи, они нам везде пригодятся, и мы можем уже вот просто следить и понимать, что происходило, какие главные события в Великой Отечественной войне происходили в то время в Советском Союзе, когда мы боролись против гитлеровских захватчиков, фашистов.
В этом фотоальбоме я постарался изложить из 50 главных сражений, и только из 50, вдумайте в цифру, из всей Великой Отечественной войны, из 50 главных сражений именно отразить 5 самых наиважнейших сражений. То есть еще сделать выборку и акцент на самых важных сражениях Великой Отечественной войны, на самых важных операциях Великой Отечественной войны, которые внесли вклад и переносное значение всего исхода войны. И вот на 6-7 странице как раз вот и излагаются важные события, которые прослеживаются в самом фотоальбоме. За 4 года, но невозможно отразить в 90 страницах всю Великую Отечественную войну. Я постарался быть кратко, немногословно, изложить именно важные события именно вот в этих 90 страницах. Это с тем, чтобы его выразить как фотоальбом, как в фотографиях, в картах, подкрепленные текстами, архивными материалами из тех архивных источников, которые я собирал, которые относятся к достоянию общественности у нас в России. Важно было отразить его, сделать мысль, было важно отразить его, так как он создавался юбилейный, отразить его торжественный, победный путь нашего солдата. Постараться не так быть, изложить отрицательные стороны Великой Отечественной, любой войны, чтобы он был красочно победный, торжественный путь нашего солдата до победы. То есть, как можно по возможности негативные черты любой войны принизить, а нашего солдата возвысить. Вот эта мысль, она у меня прослеживалась на протяжении создания всего вот этого фотоальбома.
Почему такая мысль?
Но так как мы готовили его к юбилейной дате, 80 лет Великой Отечественной войне, 2025 год, и постараться было, чтобы подрастающее поколение воспринимало именно нашу победу как торжество добра над злом. Вот эта мысль я постарался донести, и мне это удалось. Это отмечено многими военными критиками, главами наших муниципальных округов. Свидетели, непосредственно участники тех далеких военных лет уходят. И хотелось бы как раз восстановить эту память наших ветеранов, которых уже сейчас очень мало осталось в живых. Эту хронику побед, главное сражение Великой Отечественной войны, посвященное великой сражению Великой Отечественной войны. Легендарные битвы, воплощенные мемориалы, это дань памяти, бесстрашия и самоотверженности русских воин и всего советского народа, который смог ценой невероятных жертв и бесчисленных подвигов подарить будущим поколениям мирную жизнь. Проанализировав моменты важных событий Великой Отечественной войны, я структурировал и выстроил последовательность изложения каждого сражения, доступного любому возрасту, от младших до старшего поколения.
Вот расскажите про эту страничку в альбоме. Просто можно начать с самого первого дня войны. Вот какие были такие эпохальные события, которые мы прошли за эти 4 года?
Ну, важно отметить это начало войны. 22 июня 1941 года. Без объявления войны фашистская Германия напала на нашу страну, точнее, не в 4 утра, а в 3:15, несмотря на то, что уже к тому моменту был заключен пакт о ненападении между нашими странами, то есть в лице министра иностранных дел Молотова и министра иностранных дел Германии, фашистской Германии на тот момент Риббентропа, был заключен пакт о ненападении на 10 лет. И несмотря на этот пакт, фашистская Германия все-таки напала на нашу родину. Враг был жесток, коварен, и блицкриг, операция «Барбаросса» на первом этапе Великой Отечественной войны, ему удавалось. В планах его было дойти до Москвы и захватить нашу страну за всю летнюю кампанию. И на первом этапе, а Великая Отечественная война выделяет 3 основных этапа, ему это удавалось, так как он выделяет первый этап Великой Отечественной войны, он выделяет именно это 41 год, 22 июня, по ноябрь 42 года, можно сказать, маршем он прошел и 5 уже, и сентября 41 года он уже был на поступок к Москве, и за бои за нашу столицу шли вплоть до 5 декабря 41 года, когда благодаря, важно отметить, тут нашего разведчика Рихарда Зорге, который вовремя донес сведения о том, что на тот момент союзная с Германией страна Квантунская Япония не вступит с нами в конфликт, и мы сняли дальневосточные части и перебросили их вовремя к Москве. Вот этот момент важно отразить, и важен второй момент отразить именно лютые морозы сыграли также нам на руку. В 41-м году были лютые морозы за 40. Горюче-смазочные материалы и техника врага просто буксовала, замерзала. А после была оттепель, и 2 недели перегруппировка наших дальневосточных частей, вовремя перебросившихся к Москве. Уральские были части сформированы, сибирские части, они были полностью переброшены к Москве. И эта оттепель 2 недели нам дала на то, чтобы подготовиться к контрнаступлению под Москвой. И впервые поражение за всю Вторую мировую войну, на тот момент уже была вся Европа под сапогом врага, он получил первое поражение, это где? Под стенами Москвы, под столицей нашей Родины, городом-героем Москвы. Он получил отпор от наших дальневосточных, уральских частей, сибирских частей. Это были и профессионалы, и охотники, и лыжники. Прошли уже те, которые прошли боевой путь в Маньчжурии, участвовали в сражениях с японскими милитаризмом на территории Монголии, Китая. Хотелось бы отметить, что нам Монголия шила бесплатно всю войну теплые тулупы. Вот в этих теплых тулупах мы и дали отпор врагу. А враг пришел к нам в тонких летних шинельках. И на 250 километров он был отброшен от столицы нашей Родины, города Москвы. Были освобождены такие Тверская, Калужская, Московская губернии. Раньше они так назывались, области сейчас. Враг потерпел сокрушительное поражение. А где он потерпел впервые поражение? Важно отметить, чтобы знали наши подрастающие поколения, знали, что он потерпел под стенами Москвы первое.
Это был самый первый год войны уже.
Да,
практически
да.
Было сказано, что все, мы себя показали.
Да, и первое поражение он именно потерпел у нас под стенами Москвы. Но а дальнейшие события уже в этой книге отражены, уже переломные моменты, так как враг был еще силен и коварен, и оснащен был боевой техникой вся Европа на тот момент, ему готовила технику военную. И последующие события, а это они уже отражаются в втором этапе Великой Отечественной войны, а он выделяет второй этап Великой Отечественной войны, это 3 основных битвы, это битва за Сталинград, Курская дуга, битва за Днепр, это 42-й год, ноябрь, по 43-й год, тоже ноябрь, декабрь 43-го года, второй этап Великой Отечественной, переломный, он несет этот этап во Второй мировой войне, и уже враг на втором этапе, группа армии «Юг» под командованием фельдмаршала Паусова предприняла попытку взять нашу житницу, хлеб, нашу нефть и выйти. Горел уже Майкоп, город Майкоп, и к подступам Сталинграда, к Волге, то есть захватить нашу нефть, что ему и удавалось, и уже бои за город Сталинград начались с октября 42-го года. Длились они 200 дней и ночей. Тяжесть боев города-героя Сталинграда говорит одна только Родина-мать. Это высочайшая стела в мире. Одна из высочайших стел в мире, которая символизирует, именно держа в руке меч, она символизирует что? Она символизирует нам о том, как она зовет своих сыновей, братьев, сестер на победу. Символ нашего оружия – это меч. Установлена где она? Установлена она на Мамаевом кургане. Это самая высокая точка этого города, где длились ожесточенно бои в этом городе героя Сталинграде. Именно на этой высоте очень много погибло наших солдат, защитников этого города. Одна треть часть, пятачок небольшой этого города оставался за нами. Большая часть территории этого города уже захватил враг. Тут важно отметить только один фрагмент только из всех событий. Это дом лейтенанта Павлова, который сопротивлялся более 3 месяцев. Один только дом в этом городе сопротивлялся более 3 месяцев. В сравнении, посмотрите, за 3 месяца пала вся Франция под сапогом врага Гитлера. А здесь у нас один дом сопротивлялся более 3 месяцев в этом городе.
В бывшем Сталинграде.
Да, в Сталинграде. Ведь недаром я когда спрашиваю студентов, школьников, я говорю, где пост номер 1 нашей страны? И отвечаю тут же, пост номер 1 нашей страны находится в городе-герое Сталинграде. И показываю им фотографии наших воинов, которые своим маршем находятся именно в комплексе установленном. Это святочь, зажатый рукой в этом мемориальном комплексе «Родина-мать», где высечены также на стенах имена погибших защитников этого города, символизирующие память, отдание памяти погибшим воинам этого города, героя. Ну и хотелось, наверное, прочесть стихотворение, которое отражает всю тяжесть защитников этого города. Так и называется «В окопах Сталинграда».
Чье это стихотворение?
Виктор Трифонович Слепенчук.
Угу.
Вокруг земля объята дымом. Мы вновь в окопах Сталинграда. Прет в лоб железная армада. Свиньей, пресловатым клином. Чумак, моряк, разведчик храбрый. Нырнул с гранатами во враг. Здесь будет остановлен враг. Здесь он возьмет его за жабры. Комбат Киржевцев, глаз наметан, со лба содрал свою пилотку. Нам надо взять эту высотку. У немцев там 3 пулемета. Как светлячки их пули роем, как насекомые гнездятся. Они почти на нас садятся, и мы на сами землю роем. Мы где-то рядом у высотки, не зря мы в землю здесь зарылись. И неожиданно открылись. Заткнули пулеметом глотки, а после хенкели бомбили, и минометы рвали нас. За 200 дней их пыл угас. Столько дней этот город сопротивлялся. И мы фашистов победили, нам ничего уже не надо. Нас целый город погребен. Россия, Русь, из тех времен, верни нам имя Сталинграда. Вот это вот четверостишие. Как нельзя воспринимается очень хорошо сегодняшним нашим поколением, подрастающим поколением.
Что дальше по событиям Великой Отечественной войны? Вот если посмотреть вот по этой схеме, которую вы
далее хотелось бы перейти уже после переломного момента Сталинграда, где мы уже в окружении взяли всю группировку врага, и фельдмаршал Паульс сдал свои войска в плен, уже переходим уже к событиям важным. Это Курской дуге. Именно здесь я Орловско-Курскую дугу раскрываю более подробнее, так как здесь это и последнее событие моего отца в его военной биографии. Он служил в рядах Красной Армии с 1933 года по 1943, 10 лет. И на Курской дуге это было последнее его сражение.
Как звали вашего отца?
Василий Александрович, ваш земляк, мой отец, который принимал участие в финской Великой Отечественной войне. И еще, почему именно более подробно освещается именно Орловско-Курская дуга, так как именно здесь, на завершающем этапе Курской дуги, операция «Кутузов», первое боевое крещение принял наш Уральский добровольческий танковый корпус. Именно в 43-м году, на завершающем этапе, это уже август 43-го года. Вот эти события и более, я сделал акцент в этой книге, они более подробно раскрываются в этой книге. И победный путь нашего танкового корпуса, характеристику этого прославленного, легендарного танкового корпуса, который прошел по дорогам войны 5,5 тысяч километров, 2,5 тысячи километров с боями. Ведь почему его прозвали, немецкая разведка прозвала «Шварцмастер Панцердивизион», танковая дивизия «Черных ножей»? Да потому, что не только у них они, эти ножи у наших танкистов, находились слева на ремне, но они и выполняли боевую задачу, помощь нашим танкистам. А какую? А ведь горящим танкам, нашим горящим танкам, танкистам, и даже горящим танкам немцы боялись подступиться. И вперед они кого пускали? Они пускали овчарок. И вот здесь-то наш пригождался нашим танкистам легендарный нож разведчика Н-40, выполненный на наших заводах города Златоуст.
А что они делали этими ножами, наши воины Великой Отечественной
наши войны?
Наши воины. Овчарки у них были, дай Боже, какие. Вот в советских фильмах всегда, даже вот мои воспоминания такие, когда ты смотришь и слышишь, ну, фильм тот же «Судьба человека» по Шолохову, да, других, когда вот этот вот лай вот этих немецких овчарок, да, у тебя там душа в пятки уходит.
Ну, вот как раз, если удавалось, где впрямую
защищаться.
В рукопашном.
Да.
Можно сказать, этот нож не только был защитником нашим танкистам, помощником не только против немецких захватчиков, но и против овчарок, он также применялся уверенно, профессионально в помощь нашим танкистам, чтобы избежать как можно меньше потерь, в чем и прозвали немецкая разведка и окрестила наш танковый корпус за свою непревзойденную лихость, за свои боевые качества, так как они даже, вот пример еще один приведу, чтобы попасть в последующем на протяжении 4 лет пути нашего танкового корпуса, чтобы быть зачисленным в этот танковый корпус, спрашивали даже, наше руководство спрашивали любого прибывшего, вновь прибывшего в этот корпус, сколько раз горел в танке. То есть, если горел более 2 раз, он был зачислен в этот танковый корпус. Представляете, какие были танкисты, какого мужества, какого уровня были, какая цена была хотелось бы еще отметить, что такие важные моменты нашего танкового корпуса. Это он один из первых ворвался в город Львов. После этого он получил уже гвардейское наименование Львовский гвардейский танковый корпус, так как он один из первых ворвался в освобождение города Львова, участвовал в Сандомирской операции, в Силезской операции участвовал. Это уже Пруссия, это уже Германия, Польша, Германия. И закончил свой боевой путь, он закончил 10 мая. То есть он один также из первых ворвался.
45-го года.
Да, один из первых он ворвался в Берлин, в неприступную крепость Берлин, но был остановлен приказом и повернут в помощь восставшим пражцам, которые восстали против немецких оккупантов, на помощь, на выручку пришел первый наш, это первый, кто на помощь пришел в Прагу, это наш уральский добровольческий танковый корпус. И бои закончились в Праге 10 мая. 10 мая наш танковый корпус закончил свой боевой путь. Хотелось бы отметить, что, заканчивая эту книгу, в заключении также есть благодарственные грамоты, которые отражают труд автора и вообще создателя этого проекта. Не только автора, но и те, которые принимали участие в создании этого проекта. Это и те, которые готовили макет, те, которые предоставляли материалы, техническое обеспечение и также и финансовую помощь. Все, кто принимал участие в этом проекте, они также отражены грамотами, благодарственными письмами, и они также вошли в заключение этой книги, этого фотоальбома.
Я благодарю вас. Вот мы только-только начинаем вот это все узнавать и еще раз как бы в своей памяти восстанавливать. Это чрезвычайно важно для всех нас. Это необыкновенно просто для нас всех важно. И наш разговор будет, даст Бог, продолжен. Дорогие братья и сестры, Павел Васильевич Новоселов, член региональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», сегодня принимал участие в цикле передач «Гость в студии». Наша программа посвящается памяти победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Павел Васильевич, до встречи в эфире.
Спасибо за внимание.